Моим желанием сегодня, друзья, проповедовать об Иисусе Христе, который решает наши тревоги. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Христос и наши тревоги». Мы с вами должны сегодня ответить на очень важный вопрос, каким образом Иисус Христос освобождает нас от наших тревог и от наших страхов. Я хочу попросить вас, чтобы вы открыли книгу Евангелиста Матфея. Мы прочитаем с вами 14 главу с 22 стиха по 33. Это очень известная история. И я думал сегодня об этой истории очень много. И думал о том, что поскольку она известная, как мне ее принести сегодня в наш контекст и в наш разум, в наше сердце, чтобы она была благословением для каждого из нас. В этой истории мы прочитаем о том, как Иисус Христос решал тревоги своих учеников, и мы это прочитаем в 14 главе с 22 стиха. Если у вас есть Библия с собой, пожалуйста, откройте этот текст. И я знаю, что вы знаете очень хорошо, но там есть детали, которые вы, возможно, пропустили. Несмотря на то, что вы уже 20 или 30 лет являетесь христианином. Итак, 14 глава Матфея, 22 стих по 33. «И тотчас принудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха закричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Этот текст Священного Писания очень тревожный. Я думаю, что вы заметили, что здесь есть очень много тревог, которые мы пропускаем из-за того, что этот текст очень ординарный. Мы с детства слышали эти истории. Мы с детства рисовали эти картинки, когда Иисус говорил Петру: «Иди по воде». Мы, наверное, с детства, многие из нас, по крайней мере, слышали эту историю, рассказывали другим. Мы привыкли к подобным историям, но нам нужно ее освежить сегодня и освежить ее в том ракурсе или с той перспективы, с которой я хотел бы сегодня, а именно, каким образом Христос и наши проблемы или наши тревоги Он решает. Этот текст тревожный, потому что здесь мы видим тревожных учеников. Мы видим учеников, которые неспокойны. Представьте, буквально вот 5000 и более, 5000 только мужчин, кроме женщин и детей, мужчин были свидетелями чуда. Но быть с таким учителем рядом очень приятно и очень хорошо. Хочется быть с Иисусом, который делает подобные чудеса. Но Иисус Христос понуждает учеников идти в море, идти в это путешествие, хоть оно и не длинное, небольшое, Генесарецкое озеро не такое большое, но оно было тревожное, оно в этом тексте показано нам тревожным, и тревожные ученики из-за этого тревожного моря. Вот эти волны, лодка, ученики, их сердца. Затем мы видим сам Петр, мы видим другую историю, момент, когда вроде бы уже должно было все утихомириться. Петр рискует и говорит: «Господи», говорит странные слова, «повели мне идти по воде». Начинает идти по воде, проваливается, тонет, опять испуганный, кричит. Мы видим эти моменты, друзья, они показаны нам в истории для того, чтобы мы увидели. Это Матфей хочет, чтобы мы заметили, чтобы мы поняли и были частью этой истории. Мы должны вместе с учениками быть в этой лодке и вместе с Петром понять, что это мы. Эта история как раз и говорит нам о тревожных учениках, и она говорит о тревожных нас, о слабых, немощных людях, которые проходят через разные тревоги, которые соприкасаются с разными большими и маленькими бедствиями. Но больше всего в этой истории мы должны увидеть Христа, великого, спокойного, смиренного, суверенного человека, Бога, который приходит в нашу лодку, приходит в нашу жизнь, в наши волны, и Он наводит порядок. Этот текст, друзья, нам нужно прожить вместе. И каждый раз, когда мы читаем подобные тексты, мы должны увидеть, что он не только переносит нас далеко туда, 2000 лет назад, на это, вот в эту ситуацию. Этот текст, он отображает нас. Этот текст, он отображает наш мир. Мы живем, друзья, в очень тревожном мире. Мне кажется, что это не столько связано, возможно, именно с современностью, столько с тем, что мы взрослеем. Допустим, я взрослею, и я начинаю понимать, что многие беды, которые я раньше не замечал, они всегда были вокруг меня. Я просто начал их замечать. Конечно же, появляются новые беды, но по сути они одни и те же. И эти разные новости. Мы живем в тревожном, поломанном мире. Тем более, что наши жизни тоже поломаны где-то. Наши сердца, наш разум поломанный. И мы склонны к тревогам, даже к тем тревогам, которых нам не нужно иметь. И этот текст, я думаю, он является как раз вот таким лекарством. Лекарством для нас, чтобы мы увидели нашу малость, нашу незначимость, нашу слабость и великого, спокойного Христа, который приходит в наши тревоги и наводит порядок. Я слышал об одном человеке, который на протяжении 5 лет, в конце 80-х, если бы он сейчас делал, этот список был бы намного больше. Но в конце 80-х по 95-й год он делал список разных страхов. Разных страхов, которые он переживал, люди вокруг. Похоже, он был психологом, но он записал этот список, и у него получилось около 1500 видов разных страхов. На каждую букву в английском алфавите вы найдете разного рода фобия, которую он написал. Но интересную ремарку он делает, две интересных ремарки, которые заставили меня сегодня использовать это в качестве неплохой иллюстрации для того, чтобы говорить о подобных вещах. Он говорит: «Пожалуйста, не спрашивайте меня, как лечиться от страха, я не знаю». И второе, он говорит: «Если вы не находите какого-то страха в вашей жизни, он есть, а в моем списке нет, боюсь, что у меня его вообще нет». Вы понимаете, да, здесь весь этот цинизм или иллюстрация говорит о том, что сам человек, он понимает, что сколько человеков на земле, сколько людей на земле, столько разных страхов. Плюс умножить это на каждого человека, у которого сотни разных тревог, которые появляются ежедневно. Вот возьмите родителей. Дети пошли в школу, и ты думаешь, что он там делает с 8 до 3 часов дня. Ты молишься о том, чтобы там никакая зараза к нему не прицепилась, чтобы никакой там не подошел, да не предложил ничего, чтобы там это не случилось. И эти переживания у родителей могут расти и расти, эти тревоги могут появляться ниоткуда. Возьмите мужей, возьмите жен, возьмите любого человека в политике, в экономике. Мы живем в поломанном мире, в котором очень много тревог. Но я хотел бы сегодня показать, друзья, каким образом Христос освобождает нас от страха. Он любит это делать. Если кто-то из вас, возможно, еще не переживает никаких тревог, может быть, вы их просто не замечаете, но не беспокойтесь, не бойтесь, они к вам придут. Эти тревоги, эти страхи, каким-то образом. Почему? Потому что есть один, только один не только в этой истории, но во всем мире, во всей вселенной, который ничего не боится. Есть один, и это Христос. И только тот, кто не боится, ничего не боится и не имеет никаких страхов, может освобождать от страха. И я хотел бы сегодня обратить ваше внимание, как Христос освобождает от страха, вот изучая эту известную для нас историю. Первое. Христос освобождает от страха, повелевая нам быть послушными или довериться Ему. Христос освобождает нас от страхов или наших тревог, повелевая нам самое простое – довериться Ему. Посмотрите, написано, «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону». Матфей записывает под очень важным влиянием, влиянием Духа Святого, под действием Божьего Духа, описывая этот сюжет из жизни Христа, он использует язык, в котором отражается некоторое эмоциональное напряжение. Христос принуждает, Он повелевает или даже заставляет. Он не просто предлагает Своим ученикам сделать что-то, Он заставляет Своих учеников отправиться на другую сторону. И здесь Матфей подчеркивает, Он это хочет сделать, чтобы они сделали без Него, чтобы они отправились на другую сторону без Него. Они должны были это сделать быстрее, чем им хотелось, и несмотря на их личные соображения. Действия Христа в этом тексте подчеркивают Его авторитет и в то же самое время Его смирение. Ведь любое непослушание суверенному Богу, оно чревато большими опасностями. В то же самое время Иисус Христос, не указано, какие причины у учеников были, почему они где-то мешкались, почему-то они не хотели быть послушными. Поэтому написано, Он заставил их, Он понудил их, Он повелел им, и Он сказал им, что у вас нет другой альтернативы, как сделать то, что я вам говорю. У меня есть на это соображение, вы их не понимаете, вам нужно это сделать. Мы здесь можем сделать несколько важных наблюдений. Быть учеником Христа невозможно без полного доверия Ему. Это касается, друзья, не только начала нашей жизни, исследования за Ним, но на протяжении всей нашей жизни. Кто доверился Христу однажды, послушайте это внимательно, кто доверился Христу однажды, будет постоянно практиковать, доверять Ему на протяжении всей жизни. Не так ли? Во всех обстоятельствах жизни. Во всех решениях жизни, во всех желаниях жизни, во всех целях жизни, во всех ситуациях, переживаниях жизни, эти люди, которые доверились Христу однажды, их характеристика жизни, они имеют, скажем так, свежее доверие Христу. Но еще что очень важно, настоящее доверие Христу и Его Слову обязательно выразится в полном послушании. Доверие Христу, мы слышали недавно об этом, доверие Христу – это не только согласие с Его идеей, доверие Христу – это выразится в полном послушании, подчинении моей воле. В каждой определенной ситуации, которая суверенно дана нам Богом, нам нужно осознавать свою зависимость от Него. Ведь обстоятельства жизни нам даны для того, чтобы мы учились опираться не на свою плоть. Я нахожу, как отец, нахожу очень большим таким челлендж или большим вызовом для меня или трудностью помочь моим детям в каждой ситуации возлагать свою надежду на Бога. Вот когда они там погрызлись где-то набили там друг друга, вот прийти в эту ситуацию и помочь им увидеть, что они сейчас возлагали свою надежду на свои силы, на свои соображения, на какие-то свои цели, на свои желания. Это не так легко, но это очень важно. Именно этим отличается человек, который доверяет Богу. Он возлагает свою надежду на Бога, потому что он знает, что говорит. Но что очень важно, тогда, когда мы послушны Христу, только тогда наша жизнь христианская движется вперед. Мы движемся вперед, когда доверяем Христу, когда мы доверяем Его мнению, когда мы доверяем Его истине, Его оценкам, Его целям. Интересно, что в параллельном тексте у Марка, 6 глава, 45 стих, там написано вот как. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед,
отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Джон Пайпер однажды написал интересную цитату, которую я хотел бы процитировать. «Бог дал нам одну жизнь, и Бог дал нам одну книгу, и жизнь Бог дал нам не для наших мечтаний, идей или экспериментов, а для того, чтобы мы применили Его книгу во всей нашей жизни. Для этого нам дана жизнь. Не экспериментировать чьи-то или свои идеи. Нам жизнь дана для того, чтобы мы подчинились Христу в каждой сфере. И мы никогда, друзья, еще не можем сказать, что мы сделали это достаточно. Но мы видим, почему. Нам нужно увидеть, почему, говоря о всех тревожных ситуациях в этом тексте, Матфей делает вот эти разные, он делает разные ремарки. Когда Христос повелевает нам быть послушными, я думаю, что вы, как христианин, это переживали не раз в своей жизни. Когда человек послушен Богу, у него спокойно на душе, даже если неспокойно вокруг. Но когда человек не послушен Богу, у него будет неспокойно. Нет мира нечестивым, как говорят пророки. Не будет покоя мира душе, которая не послушна Богу. И я думаю, друзья, Библия об этом очень много говорит, вы можете увидеть во многих разных текстах, что тот, кто не послушен Богу, никогда не сможет пережить свободы от тревог. Быть послушным Богу – это первое противоядие против разных тревог. Речь идет о том, что у нас будет все спокойно вокруг, но в душе может быть спокойно, когда мы послушны Богу. Если мы доверяем Богу, если мы послушны Ему в той ситуации, в которой мы находимся, будь это работа, будь это финансы, будь это наши дети, будь это отношение мужа к жене или жены к мужу, или отношение к жизни, отношение к удовольствиям, ко всему остальному, насколько Бог определяет своей истиной наше послушание. От этого будет зависеть свобода, свобода от тревог. Много страхов мы переживаем из-за того, что мы не послушны Христу. Ученики были послушны Христу. И когда в своем послушании они переживали какие-то тревоги, Христос был рядом. И об этом я хотел бы немножко позже отметить. Это первое. Каким образом Иисус Христос освобождает нас от страха? Он побуждает нас или повелевает нам доверять Ему. Вот тот страх, который, или тревога, которая в вашей жизни, по поводу чего бы это ни было. Друзья, Бог дарует эту возможность для вас сейчас еще раз. Искать того, что хочет Он, чтобы повиноваться Его воле. И послушание является первым условием для спокойного сердца. Послушание Богу. Второе. Как Христос освобождает нас от наших тревог и от страха, завершая все, что мы не сделали, завершая все незаконченное нами. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну очень интересную ремарку, которую здесь делает в этом же стихе Матфей. Эту часть понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Я думаю, что эта фраза, она очень достойна нашего внимания, так как в ней очень много говорится о характере Христа и Его служащем сердце. После достаточно утомляющего события насыщения 5000, кроме женщин и детей, которое происходило в пустынном месте, если вы внимательно читаете предыдущий текст, ученики были очень уставшие. Кстати, они пришли в это пустынное место для того, чтобы отдохнуть. Но у них не получилось отдохнуть, так как эти 5000 и больше сбежались в это пустынное место. И теперь ученики, после того, когда они раздавали хлеб, это же 5000 накормить. Это же не 5 человек, не 5 семей, и не 50, и это не свадьба на 500 человек. Это 5000 только мужчин, плюс женщины, плюс дети. Наверное, 10 как минимум тысяч там было. Вот этим 12 официантам разнести хлеб, рассадить всех и затем все это собрать, Но это, я думаю, что мамы-хозяйки знают, что это такое. Или папы, если они там жарят рыбу или мясо. Они знают, вот находиться вокруг этой плиты, это не... хочется сесть и посидеть. Вот Христос говорит следующее, смотрите, написано здесь, пока Он отпустит народ. Вот эта одна фраза, она говорит о том, что Христос заботится о физическом состоянии и говорит им о том, что им пора в лодку на другую сторону, а я сделаю все остальное. Фраза «пока Он отпустит народ» говорит о том, что Христос берет на себя ответственность закончить это мероприятие самому. Я отпущу народ, я позабочусь о том, чтобы все было хорошо, чтобы это событие завершилось хорошо. И отпустить в данном случае означает продолжить служить. Христос говорит, я дослужу до конца, вы можете быть свободны. Я думаю, что, смотрите, почему это интересно отметить. Думаю, что не только я, каждый из вас, родители, мы учим своих детей. Когда к нам приходят гости, мы готовим дом, мы готовим ужин вместе, мы служим вместе, не только мама бегает вокруг. Мы говорим, что после того, особенно после того, когда гости попели, пошумели, поели, и все остальное, что они сделали, когда они ушли, мы всей семьей убираем, не только один человек. Я думаю, что вы знаете, о чем идет речь. Помыть посуду, представьте, один из пяти говорит, you know what, вы можете все идти отдыхать, спать, я помою посуду. Не знаю, бывает такое у вас дома или нет, но обычно это, наверное, делает хозяйка дома. После того, когда она наготовила все, она еще и на это способна. Думаю, что некоторые мужчины тоже способны на это, если они любят и читают Ефесянам 5 главу внимательно. Но представьте, вот этот человек говорит, все уходите спать, я закончу все то, что сейчас было. Я уберу, помою, сделаю как положено и скажу бай всем гостям. И убедимся в том, что гости уехали. Этим действием Матфей показывает, друзья, не только служащее сердце Христа, но и его необычную силу завершить то, что не можем сделать уже мы. Я нахожу это очень важным и очень благодатным. Иисус Христос заканчивает то, что не можем сделать уже мы. В разных сферах нашей жизни мы часто переживаем страх и беспокойство, потому что мы видим, мы не успеваем, мы не можем, мы устали, у нас уже не хватает. Это как раз напоминание того, что нам нужен Христос, потому что Он один может закончить то и сделать то, что мы не можем. Я думаю, что это не только, знаете, в наших обыденных вещах. Мы переживаем часто тревогу от того, что сделали список 20 вещей, а успели сделать только 2 или 1. И мы начинаем тревожиться, а что же будет дальше? Или отправляем детей в школу, и мы думаем, что же там будет дальше? Мы знаем, что то, что мы сделали вот во время утра с 7 до 7.30, это все, что я мог дать, а теперь он с кем-то там еще на 6, на 7 часов. Я думаю, что для нас очень важно понять, друзья, это Евангелие. Один Христос может закончить то, что не можем сделать мы. Чем более в вопросе нашего спасения. Тем более в вопросе нашего спасения, друзья, мы не сможем начать его, мы не сможем совершить его, и мы не сможем закончить наше спасение. Каждый шаг нашей христианской жизни обусловлен тем, что делает Бог. Посмотрите, Филиппийцам 1:6 апостол Павел говорит, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». И затем в Колоссянам мы читаем еще один текст. В английском языке он очень хорошо звучит, но я прочитаю сначала на русском языке. Вы имеете полноту в нем. You are complete in him. Он говорит, вы ничего не можете добавить уже, и вы не можете сделать, чтобы завершить. You can be complete only in Christ. И Матфей, друзья, когда он пишет эту историю, он хочет, чтобы мы не просто прочитали факты поверхностно, но мы должны увидеть Христа, который завершает то, что он начал, и заканчивает, дополняет все то, что мы не можем сделать. Я сегодня буквально, сидя в своем офисе, смотрел в окно и увидел на улице паутину между, на улице, между деревом и кустом. И смотрю, как по этой паутине движется паук. Ветерок дунул его в одну и в другую. Паутина вроде бы держится. Но паутина, а вернее паук, медленно движется, уверенно продвигался по ней. И в одно мгновение подлетел воробей, и порвалась паутина, и не стало паука. Вот это наши силы, как паутина. Ветерок дунул. И нет наших сил. Ветерок дунул, и лодку бьет, и швыряет вправо и влево. Точно так, друзья, бедна наша сила, как эта сила вот этого насекомого. Но Христос, друзья, Он один совершает наше спасение, Он делает совершенными нас перед Богом, Он делает совершенным наше служение, даже наше поклонение и молитвы Он дополняет и делает их совершенными. Ничего мы, друзья, не можем принести Богу, чтобы Бог это принял. Ничего, даже когда мы верующие. Наши добрые дела Он делает совершенными, наше поклонение Он делает совершенным, наши молитвы Он делает совершенными. Иисус Христос, друзья, заканчивает то, что мы не можем сделать до конца. И это благая весть, которую нам нужно слышать вновь и вновь. Это освобождает меня от тревог. Это должно освобождать нас от тревог. Христос один заканчивает то, что не можем сделать мы. Третье. Как Иисус Христос освобождает от наших тревог в этом тексте, ходатайствуя о нас в своих молитвах? Матфея 14:23, следующий стих, когда мы читаем внимательно, мы должны увидеть вот что. «И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Во всей этой истории мы можем увидеть, что молитва была не случайностью в жизни Иисуса Христа. Он всегда молился. Его молитвы были очень нужны, его молитвы были очень своевременны, его молитвы всегда касались ежедневных забот, с которыми он соприкасался. Он очень часто и очень много пребывал в молитве. Если когда-то Иисус Христос потерялся из виду у учеников, они знали, где Он. Вернее, они знали, что Он делает. Они часто искали, где Он, но они знали точно, что Он делает. Он молится. Когда они не видели Христа, они были уверены, что Он молится. И они, когда смотрели на Его жизнь, они видели, что Его жизнь является пропорциональным, прямо пропорциональным результатом Его молитв, Его общения с Его Творцом. Евреям, кстати, 5 глава, 7 стих, я думаю, что стоит нам отметить этот текст. Он во дни плоти своей, послушайте внимательно, мы сегодня имеем день молитвы, очень полезно нам услышать это. Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоволение. Другими словами, Христос, друзья, в своей жизни ничего не делал без команды своего Отца. Ни одного шага Он не сделал прежде, не посоветовавшись со своим Отцом. Все Его движения, действия, реакции, слова были результатом общения с Его Отцом. Если бы мы могли понять, если бы мы могли понимать и переживать такую силу молитвы, хоть тысячную долю, наша жизнь была бы наполнена меньшими тревогами. Но я хотел бы отметить одну важную деталь о молитве Христа. Мы знаем, что Он молился не только о себе, но Он очень часто, если не всегда, очень часто и очень много молился о Своих учениках и о всех нас, верующих в Него. О каждом из нас, кто здесь есть верующие люди, о каждом из нас Иисус Христос молился и продолжает молиться. Вот именно в нашем тексте не сказано, что Он молился об учениках, но во многих других молитвах Христа, записанных в Писании, мы слышим, что Он всегда молится о тех, кто окружает Его, и о людях, которые должны уверовать. Посмотрите, пожалуйста, Иоанна, 11 глава, 41 стих. Это тот момент, когда Иисус Христос приходит уже на четвертый день после смерти Лазаря. Иисус Христос у гроба Лазаря молится этой молитвой. Прочитайте со мной, 11 глава, 41 стих. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус возвел свои очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня“». Или посмотрите 17 главу, 20 стих Иоанна, это первосвященническая молитва Христа. 17 глава, 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут все едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Помните, в другом месте Христос обращается к Петру и говорит: «Петр, Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Христос молится о каждом из нас. Одно дело, когда молятся о нас другие люди. Одно дело, когда мы молимся сами о себе. Совершенно другое, друзья, я думаю, мы все понимаем это. Когда мы узнаем, что о нас молится сам Христос. Христос взывает к Отцу Своему о тех, которые веруют в Него. Он это делал, друзья, во время Своей земной жизни. Он это делает и сейчас, и сегодня. Евреям 7:24, посмотрите. «А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Не только во время Своей земной жизни, но и сейчас Иисус Христос жив, Он пребывает вечно, и Его священство неприходящее, Он молится о каждом из нас. Если бы, друзья, не Христа молитвы, никто из нас не смог бы выдержать всю земную, все земное напряжение и тревоги, и страхи только своими молитвами. Христос молится и ходатайствует за каждого из Своих детей. Евреям 9:24 мы читаем еще один текст. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо». В Библии есть как минимум три неба. Небо, которое мы видим, это атмосфера. Небо как космос и небо как жилище Божие, где обитает Бог. Так вот, здесь как раз именно вот этот третий концепт неба. Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного, но в самое небо, то есть где присутствует сам Бог, в присутствии Бога Отца, чтобы предстать ныне за нас, пред лицо Божие. Как славно, друзья, нам иметь такого священника. Когда мы даже и не думаем о нем, он думает о нас, он переживает о нас, он молится о нас, он ходатайствует о нас. Он защищает нас, и защищает нас в первую очередь от гнева Божьего, святого и справедливого. Даже тогда, когда мы согрешаем. 1 Иоанна 2:1 написано: «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, тот, который молится, тот, который говорит к своему Отцу: „Господи, это мой, я за него умер, Отец мой“». Бог Иисус Христос ходатайствует, сам Бог Иисус Христос ходатайствует за нас. Понимая силу и могущество молитвы Христа, друзья, мы можем сказать, что все, что происходит в нашей жизни, как верующих людей, происходит действительно в ответ на Его молитвы. То, что мы сегодня живы, это ответ на Христовые молитвы за нас перед Отцом. И у Бога есть свои цели, что Он делает с нами. Но, друзья, таким образом мы должны сегодня, наше сердце, оно должно быть радостным и спокойным в Иисусе Христе, ходатайствуя за нас перед Отцом Небесным сейчас, зная это. Иисус Христос хочет, чтобы мы знали это и чтобы мы были свободны от самых разных тревог. Затем мы читаем эту историю дальше. Иисус Христос отправляет своих учеников войти в лодку. Пока Он отпускает народ, Он занимается тем, что завершает дело, которое Он же начал, в которых дал им возможность поучаствовать, отправляет их на другую сторону. И в то время, когда они находятся в какой-то проблеме, Он молится за них. Но затем мы читаем 24 стих. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами». Ее швыряло из стороны в сторону, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Друзья, все, буквально все слова и фразы здесь, моменты очень важны, потому что они показывают нам слабость людей, потерянность учеников, их бессилие и немощь, и показывают нам спокойного, всесильного, вседостаточного Христа, который приходит и участвует. Это четвертое, каким образом Иисус Христос освобождает нас от страха. Он участвует лично в наших бедствиях. Он лично участвует в наших бедах. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Или позвольте мне сделать несколько ударений на другие слова. В четвертую же стражу ночи пошел к ним. И пошел к ним Иисус, идя по морю. Ну, представьте себе картину. Христос молится на берегу, на горе один. Ученики находятся посреди разбушевавшегося озера. Они находятся на середине моря. Куда бы они, другими словами, куда бы они ни поехали, будет одинаково далеко. Куда бы они ни пошли, вправо, влево, посередине означает везде одинаковое расстояние. Они находятся посреди испытания или этой бури. Их бедную лодку швыряет вправо, влево волны. Если точнее перевести оригинальный язык, то написано, волны мучили лодку, пытали, подвергали ее жестокому испытанию. Ветер был противный, то есть ни грамма не помогал им двигаться, куда они хотели. А наоборот тормозил, да еще и угрожал им смертью. Самое опасное для них – это то, что Христа теперь не было рядом. Им так казалось. Христа не было рядом. Представьте себя среди 12. Вы один из 12. Надеемся, что это не Иуда Искариот. Один из 12. Вы сидите там. И посмотрите, что, представьте, что вы могли бы думать. Они понимают, что Христос далеко на берегу, Он занят своими важными делами. Он кормит эти 10 тысяч, докармливает их. Он с ними еще. Но кто они, эти 12? Он занят там с намного больше людьми. Как всегда, они понимают, там толпится вокруг Него народ. Тому болит рука, тому болит язык, тому ухо, тому волосы выпали, тому еще что-то отпадает. И он сам не знает, что происходит. И каждый приходит, как и всегда, к Нему со всеми разными проблемами. Ученики понимают, Ему сейчас не до нас. Он занят. А нам плохо. Нам очень плохо. К тому всему, это Его вина. Это Он заставил нас сесть в лодку, и Он сказал нам плыть в эту сторону. Это по Его вине мы оказались здесь, среди шторма. На что Он смотрел? Нам кажется, друзья, эти многие вещи, они не упомянуты здесь. Я просто измеряю, наверное, собой. Когда я вот попадаю в какие-то клещи, попадаю в какие-то вот тиски или попадаю в какой-то прессинг, такие мысли раз и начинают бегать где-то в моем сознании. И ученики, они же тоже люди, бедные, потерянные. Хоть они и рыбаки, но написано, они там кричали, испугались, ну, страшно боялись, это понятно. Их тревога была очевидной. Но Христос близок к тому, что происходит с Его учениками. Его близость подчеркивается несколькими факторами. Христос видит, что происходит с ними. Он в курсе. Христос в курсе, что они находятся в лодке среди шторма. Знаете, почему Он в курсе? Потому что это Его штормы. Это Его озеро. Это Его земля. Это Его ветер. Это Его земля, это Его вселенная, это Его обстоятельства. Ведь все ситуации Божьи, они даны нам им самим, чтобы мы увидели свою малость и чтобы мы увидели Его спокойного, всесильного, вседостаточного Христа. Чтобы мы увидели, что мы нуждаемся в Нем и искали. Христос знает, когда прийти к ним на помощь. В четвертую стражу, это знаете когда? Под утро. Четвертая стража – это где-то между 3 часа ночи и 6 утра. Вечер начинался в 6 вечера. Это первая стража, с 9 до 12 – вторая стража. С 12 до 3 ночи – это третья стража. Четвертая стража – это, дальше уже день начинается. Христос не пришел в первую стражу. Христос не пришел во вторую стражу. Вечером Он был один. Христос не пришел в третью стражу. И аж в четвертую стражу, другими словами, они почти 12-10 часов как минимум, они уже пытались грести. Они мучились в том, что бесполезно гребли. И Матфей подчеркивает, что Иисус Христос приходит в эту ситуацию как раз в то время, когда Он считает наиболее своевременной. Я уверен, что ученикам хотелось бы, чтобы он там был в 10 часов вечера, как это было и раньше в других ситуациях. И они ждали его в 10:30, затем они ждали его в 11, затем в 12, и в час ночи, и в 3 часа ночи, и в 4 часа, возможно, он еще не пришел. И они были беспомощными, они поняли, что дальше делать им нечего. Вот именно тогда написано, Иисус Христос пришел к ним. Он не просто пошел к ним. Русский перевод утрачивает эту деталь. Он пришел к ним в четвертую стражу. Он не только видит, что происходит, он знает, когда прийти на помощь. Именно тогда и нужен нам Христос, друзья, когда заканчиваются наши силы, когда истощаются наши способности. Это принцип благодати. Это принцип благодати. Только голодным нужен хлеб. Только больным нужен врач, только нищему нужна сила, только жаждущему нужна вода, только тем, кто осознали себя грешником, нужен Христос. И Матфей хочет, чтобы мы это увидели. Иисус Христос идет к ним по воде, и Матфей не осторожничает, он пишет и подчеркивает это. Иисус Христос идет к ним по воде. Это значит, что Он идет к ним по волнам среди этого ветра. Это говорит о том, что Христа ничто не может остановить, ничто не может удалить Его от нас. Его присутствие, Его близость, Его участие в нашей жизни не обусловлено никакими факторами. And I love this story. Я думаю, что это нам стоит увидеть. Христос заверяет всех верующих в Него. Вот я с вами. Я с вами. До скончания века. Но прежде чем сказать это, что я с вами, помните, Христос в 28 главе Матфея, Он говорит, мне дана всякая власть, ничто не удержит меня быть рядом с вами, ничто не оттолкнет меня от вас. Как прекрасно быть Детем Божьим! Потому что, друзья, Христос, Он всегда с нами, и Он обещал это. Он обещал, что будет всегда с нами. И в этой ситуации Матфей хочет, чтобы мы увидели, как Христос приходит необычным образом, идет по воде. Чудесным образом Он идет к ним. Друзья, это чудо, то, что Христос всегда пребывает с нами. Мы, может быть, не замечаем и, может быть, думать о Христе что угодно, о Боге, что Он далеко, что Он занят, но нам нужно еще раз эта истина для того, чтобы побеждать наши страхи и разные тревоги. Христос обещал быть с нами. Не верьте своим эмоциям, не верьте своим страхам. Помните о том обещании, которое дает Христос. Пятое. Каким образом Иисус Христос спасает нас от наших страхов, говоря нам свои слова ободрения? 26 стих. «Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“». Вот этот эпизод в этой истории показывает милосердного Христа, сильного Спасителя. Он обращается к ним и говорит с ними. А ведь слова Христа, друзья, они не похожи на слова людей. Слова Христа – это слова, которые однажды вызвали мир к существованию. Это слова, которые поставили звезды на их месте, зажгли солнышко в центре Вселенной. Это слова, которые разместили планеты в космосе. Это слова, которые производят жизнь и дают ей смысл. Это слова, которые дают нам ободрение. Одно дело, когда другие люди нам говорят, но когда Христос, сам Христос говорит душе нашей. Почему очень часто я рано утром, в воскресенье, на наших собраниях молюсь о том, чтобы Бог дал нам услышать, чтобы Он говорил, чтобы не только Алексей говорил, чтобы Бог говорил к нашему сердцу. Потому что, помните, если ты, Господи, сердцу не скажешь, тогда ничто не может наше сердце изменить. Вот когда Христос говорит нам свои слова ободрения, тогда наше сердце ободрится. Я слышал как-то, читал в журнале Forbes за больших спикеров, кто больше всего получил денег. The most expensive speeches. Самые дорогие речи, которые были когда-либо сказаны. Это даже не президенты и не философы, а Дональд Трамп. В 2006 году он сказал 17, он дал 17 речей, произнес. Gave 17 speeches, каждая из которых была 1.5 million, полтора миллиона долларов, одна только речь. Вот этот человек зарабатывает за один час своей речи, он зарабатывает полтора миллиона. Expensive. Но эти речи, друзья, они не дадут нам жизни. Эти речи, которые говорит, они не дадут ободрения. Они порадуют, пощекотят, возможно, тех, кто имеет нюх на деньги или кто имеет сребролюбие. Возможно, каким-то образом даже чему-то он поможет как-то устроить свою жизнь. Возможно. Дай Бог, чтобы это было, если кто-то смотрит или слушает этого учителя. Но когда Христос к нам говорит, друзья, Он целит сердце. Когда Христос свои слова говорит нашей душе, тогда она приобретает смысл, там появляется жизнь. Жизнь вечную обретает человек, когда он слышит слова святого Бога через Иисуса Христа. Что бы мы делали, если бы Христос не говорил? Если бы Христос не сказал душе нашей: «Ты мой, следуй за мной». Ни одна речь, даже если бы мы заплатили все свои миллионы, если бы отдали все свои дома, если бы Христос не сказал нам своей речи: «Я есть». Кстати, когда Христос говорил ученикам: «Ободритесь, это я», с греческого «эго эйми» это означает «я есть» на иврите. Это то, как Бог открылся Моисею. «Я есть». Language is the same. Просто на греческом языке. Концепт тот же самый. И когда ученики услышали «Я есть», если они услышали, что рядом с ними неизменный, независимый, неисследимый Бог Иисус Христос, это дает ободрение. Это даст ободрение. Христос своими словами пробуждает веру. Именно в Его присутствии Петр говорит: «Господи, если это Ты, я пошел». Нет, он не так сказал: «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде». Этот момент подсказывает еще раз нам, друзья, что вера, которая является отличием христианина, спасающая вера, не может производимо быть сама собой. Человек не может ее родить. Это происходит тогда, когда мы видим Христа как Господа, властелина, владыки, владыку всей жизни. Когда мы смотрим на Христа с верой, только тогда мы можем жить праведной жизнью. Когда мы смотрим на Христа верою, с верою, только тогда у нас будет победа над грехом. Когда мы смотрим на всесильного Христа, мы можем побеждать страх. Смотря на себя, нам станет страшно. Посмотрите на себя чуть-чуть подольше. Посмотрите внимательно на себя в зеркало, подольше, чем обычно. Без всякого грима, без всего-всего, без прически. Посмотрите на себя, и вам станет страшно. Но Библия говорит о том, чтобы мы, смотря на себя, смотрели на Христа. И когда Петр смотрел на Христа, он мог идти по воде. Как только он перестал смотреть на Христа, он начал тонуть. Он начал тонуть. Когда мы смотрим на жизнь, на себя, на трудности, мы начинаем утопать в волнах страха, отчаяния, неверия и своей собственной бессмыслицы. Но я должен еще одно подчеркнуть, друзья. Это очень важно. Иисус Христос лишает нас страха и тревоги, когда Он берет нас Своей рукою, как Он взял Петра. Видя сильный ветер, испугался Петр и начал утопать и закричал: «Господи, спаси меня!» И тотчас Иисус Христос простер руку, поддержал его, он схватил его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Держа нас в своих могучих руках, Иисус Христос, друзья, освобождает нас от страха. Мы должны услышать эту истину сегодня. Здесь самый трогательный момент, наверное, во всей этой истории. Петр говорит: «Господи, если это ты, давай я пойду. Повели мне, я пойду». Начал идти. Представьте, Петр идет по воде, смотрит на воду, смотрит на этот ветер, который еще Христос специально не успокоил. Тонет Петр, кричит к нему. И Христос, написано, вытянул свою руку и подхватил тонущего. Он схватил его тотчас. Не мгновение позже, друзья. Рука Христа, не мгновение позже, подхватила Петра, чтобы удержать его, и не только удержать. Если мы внимательно смотрим, здесь написано, что они вместе вошли в лодку. Знаете, почему это важно? Христос не тянул Петра по воде: «Давай в лодку тебя». Христос поставил его, и они вместе с ним обратно пошли по воде. Друзья, нам нужно увидеть, что, держа нас в своих могучих руках, Христос сам поставит и будет делать чудо. Но только с Ним мы сможем быть лишены наших тревог. Когда у нас нет веры, когда охладевает любовь, Христос хватает нас. Вернее, Ему не нужно хватать, Он держит нас в своих руках. Просто это мы больше начинаем чувствовать. Его руки держат нас, в Его руках мы можем быть свободны от страха. Он и есть наша безопасность. Ни один шаг веры, друзья, невозможен, если его не повелевает Христос. И успех всей нашей христианской жизни зависит от того, в чьих мы руках. И когда Христос делает нас своими, Он берет нас навсегда в свои руки. Могучие, спокойные, суверенные, могущественные руки нашего Спасителя. Если бы хоть на мгновение, послушайте внимательно, если бы хоть на мгновение Христос оставил бы нам наше спасение в наших руках, мы бы его потеряли тысячи раз. Но Господь держит нас в своих могучих руках. И заканчивая этот текст, мы видим: когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Седьмое, что делает Христос для того, чтобы освобождать нас от страха, Он постепенно открывает нам свою славу. Когда они вошли в лодку, ветер утих. Христос открывается Своим ученикам постепенно, вот в каждой маленькой ситуации. Он приводит Своего ученика в лодку. Представьте еще раз, озябший, мокрый, уставший, испуганный, провалившийся, надломанный, разочарованный Петр. В лодке сидят его товарищи, которые говорят, ну что, доходился, допрыгался? Возможно, они это говорили. Возможно, они не успели это подумать. Но он шел вместе со Христом, как победитель. И в этом слава Христа. Он делает нас победителями вместе с собой. Христос приводит его в лодку, он не тащит его по воде. И мы видим здесь этого милосердного, сильного Христа. Он имеет много милости для каждого из своих учеников. И он снисходителен к немощам каждого и никогда не отвергнет, как настоящий дух. Он приведет в безопасное место. Он успокаивает все бури. Он успокоит все бушующие океаны и море, в котором мы находимся. Он имеет силу над всеми земными стихиями. Нет ветра, нет бури, нет шторма, которые были бы неуправляемы Христом. Нет обстоятельств, друзья, нет событий в мире, которые находились бы вне Его власти. Он всесильный наш могучий Христос открывает таким образом свою славу. И Он открывает нам свою истинную природу. Он есть Бог. Это наибольшее основание для нашей свободы. И знаете, что еще очень важно? Он делает нас своими поклонниками. Страх – это поклонение. Страх – это идолопоклонство. Страх Божий – это поклонение Богу. Здесь мы читаем, что эти люди, когда они увидели все, что произошло со Христом и с ними, они поняли, что тот, кто стоит рядом с ними, кто держит их за свою руку, это сам Иегова, сам Яхве, из рук которого не вырвет никто. И в руках которого мы можем обрести тот покой, который дает только наш Христос. Все наши тревоги должны встретиться со Христом, если мы хотим избавиться от них. Только Христос может разобраться с нашими страхами, отчаянием, сомнениями. Отдайте их быстрее Христу. Если обычный человек попадает в страдания, вскрываются его недостатки. Но когда эти все недостатки приводятся ко Христу, открывается его слава и природа. Если же кто-то здесь есть, кто еще не знает Христа, как своего Спасителя, если вы не отдали Ему свою жизнь, она обязательно будет наполнена страхами, разными страхами перед будущим, перед смертью, перед болезнью, перед неизвестным. Эти страхи задавят человека, они сделают вас несчастными людьми. Но в сравнении с этими страхами далеко, далеко, друзья, превосходит всех адский страх, который будет наполнен вечным, вечным мучением, от которого должен и может избавить вас Христос. Я хотел бы просить сегодня, кто-то еще, если не знает Христа, бегите к Нему, чтобы избегать всяких разных страхов. Как Он освобождает нас от страхов? Эта благословенная история учит нас, что мы можем быть свободны от наших тревог, и это делает Христос. Повелевая нам довериться Ему, обещая завершить свое дело в нас, ходатайствуя за нас каждый день, каждую секунду, участвуя в наших бедствиях лично, разговаривая с нами, говоря нам слова ободрения, держа нас в своих могучих руках и открывая нам постепенно ситуацию за ситуацией, которую Он дает нам, открывает нам свою славу. Помолимся об этом. Господи, благодарим Тебя за все обстоятельства нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты, Христос, над всеми ими. Ты выше всех, потому что Ты пришел с небес. И Ты пришел возвестить нам благую весть, что Ты есть Бог, и это не мы. А мы, как Твое творение, можем подчиниться Тебе, только если Ты совершишь в нас это чудо послушания Тебе. Дай нам, Господь, видеть каждое обстоятельство в нашей жизни, как возможность довериться Тебе. Помоги нам быть послушными Тебе и быть больше и больше свободными от разных страхов. Дай нам пережить сладость веры в Иисуса Христа ежедневно во всех наших обстоятельствах. Мы просим это для славы Твоей. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!